«Жена не хотела его брать!» — во всю мочь вопила толстуха. «Да, да», — повторял муж. «Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его заберешь. Она все равно не захотела его взять». Тут Мария крикнула, что Раймон передает мне привет. Я сказал спасибо. На меня заглушил сосед, крикнул жене: «А он как, здоров?» Она засмеялась и ответила: «Лучше всех». Мой сосед слева, молодой, щуплый, с тонкими руками, все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки, и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не успел за ними понаблюдать, потому что Мария закричала: «Надо надеяться на лучшее!» Я сказал: «Да». Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и право не знаю, на что еще, кроме этого, стоило надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Я только и видел блеск ее зубов, да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала: «Вот выйдешь и поженимся!» «Ты думаешь?» — ответил я. Надо же было что-то сказать. Она ответила очень быстро, очень громко: «Да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем!» Но толстуха рядом с нею кричала еще громче. Она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию и перечисляла все, что в корзинку положено. «И пускай он проверит, ведь все это стоит денег!» Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с другом. Внизу все так же в полголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода. Я не здоровился. Я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотание, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины. Щуплый молодой человек рядом со мной, его старуха-мать, молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкли. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал: «До свидания, мама». Она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением. Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но не громко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем: «Ты поосторожней, береги себя!» Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой. Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать, мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось, всплескивают под ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно. И тут вокруг разом смыкаются стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло, и уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку, либо когда придет адвокат. И остальное время научился проводить неплохо, и часто думал, если б меня заставили жить в стволе высохшего дерева, и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтобы пролетела птица или наползли облака. Все равно, как здесь жду. В каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат? А в прежней жизни запасался терпением до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня, хотя это не моя мысль, а мамина. Мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь. Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать. Но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотела женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Марии. Думал просто о женщине, вообще о женщинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходился. Но думал так много, что вся камера наполнялась их лицами. В ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Это так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель. Он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель заговорил со мной о женщинах. Он сказал, всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал, мне тоже несправедливо так обращаться с людьми. Да ведь для того вас сажают в тюрьму, сказал он. Как так? Ну да, свобода — это самое есть. А вас лишают свободы. Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал, да, верно, иначе какое же это было бы наказание? Вот-вот, вы-то разбираетесь, а другие нет. Но в конце концов они начинают себя сами утешать. И он ушел. Потом сигареты. В тюрьме у меня сразу отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах. Главное — сигареты. Попав в камеру, я попросил, чтобы мне все это вернули, но мне сказали, это запрещено. Первые дни было очень тяжко. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдирал от нар щепочки и сосал их. Весь день меня мутило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял, это тоже часть наказания.